Добрый вечер, господа! В эфире ваше любимое ток-шоу «Русское национальное радио «Тысячи погромов» и его ведущий я, Егор Погром. И сегодня мы с вами будем обсуждать важнейшие события последних дней. Благо, этих событий случилось масса, есть о чем поговорить, есть о чем подумать. Напоминаю, формат нашей программы первые полчаса-час я выступаю с обязательной программой, с обязательным, значит, докладом по новостной повестке, после чего я начинаю отвечать на все ваши вопросы, желания, проклятия, уточнения, предложения и так далее, которые вы можете, соответственно, задать, сделать, либо набрав царьстрим.тв и прислав донатик, донатик в прямой эфир, либо, соответственно, оформив подписку на царь.чат. И у нас программа «Последние выпуски» мутирует, скажем так, с чисто новостного вещания на вещание новостное слэш-аналитическое. Иначе говоря, сегодня мы тоже будем говорить про концепт Russian Lives Matter, про его практические применения и будем продолжать двигать эту повесточку. Но сначала давайте о главном, простите... Конечно же, об убийстве Максима Марцинкевича, также известного как Тесак. Я думаю, все вы уже посмотрели «Некролог», который я записал на нашем канале. Если что, ссылка в описании этого видео есть. Там «Некролог» на полчаса. Я его не буду сейчас пересказывать, не буду рассказывать о том, кем был Максим. Я хотел бы поговорить об обстоятельствах его смерти, об обстоятельствах его убийства. Во-первых, я напомню, что нынче официальная версия, значит, правоохранительных органов выглядит так. Незадолго до своей смерти Марцинкевич вышел на доверительный разговор со следователем и признался, значит, в двойном убийстве, казнь Дага и Таджика, если помните, было такое видео. Вот якобы, значит, Марцинкевич, оно, по-моему, 2005-2006, что-то такое. И вот якобы, значит, Марцинкевич снимал на видео эту, значит, казнь, после чего меньше чем за год до выхода, значит, из тюрьмы, он решил внезапно, значит, пойти к следователю и сознаться в этом самом двойном убийстве. Ну, вот знаете, бывает, накатил у человека, да, думает, что это действительно, как бы, вот тюрьма такая хорошая, да, как бы колония, вот компания подобралась, уголовников отличная. А сейчас меня вот скоро уже, меньше чем через год, там, по-моему, это должен был быть май 2021, выпустят на свободу, и что я в самом деле, как бы, ну, без братанов-то как дальше жить-то буду, привык уже, да. Ну и вот, значит, якобы, это, еще раз подчеркну, официальная версия, это я сейчас не гиперполизирую, не как бы издеваюсь, какой сарказм не устраивает, это не буквально говорит. Так вот, и вот, значит, Марцинкевич пришел в доверительной беседе со следователем, признался, значит, в двойном убийстве, после чего внезапно осознал, что за двойное это убийство ему может светить пожизненное заключение. Вот оно ведь как бывает, да? Идут внезапно ошарашенные вот это вот, значит, вот этим вот откровением, открытием, что, оказывается, ему пожизненное могут дать за эти вот признания. Марцинкевич, соответственно, берет и кончает жизнь самоубийством. Я сейчас опять-таки не троллю, не шучу, не издеваюсь, это официальная версия. Пошел, поговорил по душам, признался, понял, что он наговорил на пожизненно, и вот, значит, от внезапно нахлынувшего ощущения безысходности покончил с собой. Ну, собственно, адвокат Марцинкевича, его тело должны выдать родственникам завтра, 22 числа. Адвокат Марцинкевич уже, соответственно, заявил, что они провели предварительную экспертизу по, значит, фотографии тела Тесака. И эта экспертиза показала, что это, конечно же, никакое не самоубийство, а убийство, что повреждения на теле Марцинкевича совершенно не характерны для самоубийц, они характерны для людей убитых. Но, конечно же, окончательная экспертиза независимая будет после того, как тело выдадут родственникам. И, соответственно, те из вас, кто спрашивает, вот когда там будут похороны Тесака и все такое прочее, пока неизвестно, потому что сначала должны выдать тело, потом будут, я думаю, еще как бы независимые экспертизы дополнительные, и только потом уже будут похороны. Но, как вы понимаете, над официальной версией издеваться уже вообще решительно. Да? То есть это уже даже спародировать нельзя, это в чистом виде издевательства. Да? При всем при этом новость о том, что вот, значит, заведено уголовное дело по поводу, значит, гибели Тесака, эта новость оказалась, к сожалению, фальшивой. Оказалось, что никакого уголовного дела на данный момент нет, а есть лишь доследственная проверка, что вот у нас, знаете, вот, значит, заключенный умер, значит, не выдержав тяжести признания. Также напомню, что, как говорил сам адвокат Тесака, Тесак незадолго, значит, до своей смерти сообщал о том, что его страшно пытают, заставляя сознаться в убийствах, что он не выдержал пыток и был вынужден оговорить себя, ну и, соответственно, вот. То есть в таком варианте, как вы понимаете, это звучит чуть более правдоподобно, чем то, что Тесак, ненавидящий, значит, вот эту вот всю ГБшную власть, да, что он, значит, пошел, добровольно признался, добровольно прыгнул на пожизненно, и после чего внезапно осознал, что он не хочет провести остаток дней своих, значит, в колонии, пошел и покончил с собой. Ну, над этим невозможно издеваться. Тем не менее, о чем-то более конкретном мы с вами сможем говорить после того, как тело дадут родственникам, после того, как будет проведена независимая экспертиза, ну и будем смотреть, как развиваются события дальше. К тому же, по всей стране, значит, прошли всевозможные акции памяти Тесака, когда, значит, выставляли его фотографии у местных всевозможных ГБшных органов, когда, значит, разворачивали плакаты в его поддержку. Более того, акции прошли в его поддержку за рубежом, вплоть до того, что там, например, у посольства РФ на Кипре греческое ультраправое движение «Золотая заря», значит, вывесило тоже, значит, плакаты в поддержку Тесака. То есть, ну вот, буквально вот умер человек, который... Не умер, был убит, простите. Был убит человек, который, ну вот, являлся такой значимой фигурой не только в российском, но и в международном ультраправом движении. Я напомню, в «Некрологе» рассказывал, что в какой-то момент отделение «Окупай педофиляя», значит, была вынуждена закрывать испанская полиция, потому что там, значит, уже испанские фанаты Тесака бегали по Испании и, соответственно, по его методике ловили педофилов. То есть, ну вот, Тесак был законодателем ультраправой моды не только, значит, в России, не только, значит, даже в ближнем каком-то зарубежье странах СНГ, да, но и в зарубежье дальнем. Поэтому мы, конечно же, будем дальше всячески следить за развитием этого дела. Я думаю, что когда будет объявлена дата похорон, мы постараемся, если это будет в Москве, приехать и снять репортаж, ну и посетить похороны, так сказать, в рядовом качестве, да, как. Поэтому, то есть, мы это дело постараемся так просто не оставлять, тем более, знаете, в рамках концепции Russian Lives Matter, это вот в чистейшем виде, то есть можно, как говорится, к Тесаку относиться как угодно, но нет никаких сомнений в том, что он был убит, и в том, что официальная версия его смерти, его убийства вообще не заслуживает даже как бы высмеивания, потому что, ну, это невозможно спародировать, понимаете, да? Поэтому в ожидании, так сказать, новостей о дальнейшем развитии дела об убийстве Тесака, перейдем пока что к другим, так сказать, новостям, тем более, что они у нас сегодня шпионские. Конечно же, главная тема выпуска у нас – это госпожа Певчих, которая непонятно кто Алексею Навальному. Напомню официальную фабулу. Как выяснилось, как вы знаете, когда Навального, значит, привезли в клинику Шарите и все такое прочее, его привезли голым, в буквальном смысле слова, потому что всю одежду с него сняли еще, значит, в Российской Федерации, в больнице, то есть его эвакуировали голым. И единственный, соответственно, новичок, который якобы у него там, значит, из тела, из крови, из слюны, не знаю еще из чего, смогли достать в Германии, этот новичок был метаболизирован организмом Навального, и поэтому невозможно было определить, кем именно этот новичок был изготовлен, кем, значит, применен, то есть было крайне сложно его идентифицировать по месту происхождения. Но, к счастью, в тот самый момент, когда вот единственное, что могли сказать, значит, германские и негерманские официальные органы, это то, что вот, значит, Навального травили новичком, ну, чей это новичок, от кого, формула новичка известна после развала Советского Союза, то есть теоретически его может синтезировать вообще как бы любая химическая лаборатория более-менее, значит, развитого государства. Тем более, что там автор этого, значит, новичка всячески его формулу распространял, говоря, что да, это как бы высокотехнологичный продукт, но, в принципе, вот, значит, любое цивилизованное государство, достаточно цивилизованное, достаточно развитое, может этот самый новичок синтезировать. И поэтому по одному лишь телу Навального, так сказать, невозможно было к этому всему привязать Россию. И тут из-за куста выходит, значит, некая Мария Певчих и достает бутылку, на которой есть следы этого самого новичка, потому что Навальный якобы из этой, значит, бутылки, уже будучи отравленным, помер. И, то есть, простите, не помер, а отпил. Все время, как бы, знаете, оговариваюсь, все время не могу никак привыкнуть к тому, что нам вот, значит, теперь как без Навального-то жить. И, короче говоря, вот эта вот бутылка, на ней единственный образец так называемого чистого новичка, по которому можно определить, откуда этот новичок, где он был произведен, где он был синтезирован. То есть, эта бутылка – главное доказательство, что это вот именно, значит, кровавая Российская Федерация убила Алексея Навального. И возникает у всех вопрос, простите, а кто такая Мария Певчих? После чего появляется великолепное интервью, значит, на BBC, вот вы можете справа видеть его фрагмент, где госпожа Певчих говорит, что она сотрудничает с Алексеем Навальным уже 10 лет, что она, значит, в 22 года пришла, значит, работать в фонд борьбы коррупции, что вообще она проживает в Лондоне и является, это самый лучший момент, главой отдела расследований фонда по борьбе с коррупцией. То есть, теоретически, госпожа Певчих – это вообще самый главный человек в ФБК, который, вот, собственно, все эти расследования готовит, курирует и так далее. А у всех немножечко легкий, как бы это сказать, ахуй, потому что, ну что такое, человек вот 10 лет, оказывается, стоял за всеми этими знаменитыми расследованиями, а о нем никто ничего не слышал. Более того, есть, например, книга, крайне негативная к Навальному, господина Сируканова, это бывший сотрудник фонда борьбы с коррупцией, который, значит, написал книгу с разоблачениями Навального, но суть не в разоблачениях, а о том, что в этой книге, например, Певчих не упоминается вообще ни разу. То есть вы сами ее можете открыть на Флибусте, прямо сейчас найти, сами можете загуглить по тексту фамилию Певчих, она ни разу, ни в каком качестве не упоминается. Зато там упоминается, что главой отдела расследований фонда борьбы с коррупцией был, соответственно, известный всем Албуров, что больше похоже на правду. То есть вот эта вот госпожа Певчих, она вообще непонятно кто. А при этом она вроде как вот, значит, то ли провела, то ли не провела с Навальным, значит, ночь в одном, значит, номере, после чего, значит, когда стало известно об отравлении Навального, она, значит, вместе с командой ФБК в этот самый номер поднялась, в перчаточках дисциплинированной собрала вот эти вот, значит, бутылочки «Святой источник», упаковала, отвезла, значит, из Томска в Омск на машине по дороге, после чего проникла на борт, значит, самолета, который увозил Навального, его, так сказать, бездыханное тело в Шарите, с этими самыми бутылками, и вот, значит, обманув ФСБ, КГБ и всех остальных, и, значит, в Германии внезапно, значит, выходит из кустов и достает бутылку. Вот главное доказательство. А когда у нее, собственно, в этом интервью BBC спрашивают, скажите, а вы вообще вот как кто проникли на борт самолета, который эвакуировал Навального? Ну, знаете, семье нужно было сопровождение. Дальше, значит, но самое интересное, что то есть вы понимаете, как это выглядит. То есть мы думали, что все эти годы, значит, Алексей Анатольевич вместе с командой, значит, вот простых там, значит, волонтеров собирает расследование, сам, значит, расследует, выявляет неправду. Теперь оказывается, ну, по словам госпожи Певчих, в интервью BBC, мы же как бы верим с вами BBC, правильно? Кому же еще верить-то, как не BBC? Теперь оказывается, что все эти годы нет. Из Лондона с папочкой приезжала некая женщина. Передавала папочку Алексею Анатольевичу. Алексей Анатольевич, вот, пожалуйста, вам документики. Ну, это в чистейшем виде криптоколониальной теории Дмитрия Евгеньевича Голковского. Понимаете? Вот вам, Алексей Анатольевич, новое расследование. Пожалуйста, извольте, соответственно, дальше обработать полученную, значит, от людей из Гонтона информацию. Но самое смешное, что здесь вышла двойная демаскировка. Потому что все эти годы, и вот как раз на важных историях, это новый сайт, вышел текст, значит, Романа Анина, Роман его, по-моему, зовут, с расследованием о том, как ФСБ следит за Навальным, про то, что, значит, ФСБ круглосуточно, круглогодично всячески Навального наблюдает. Ну, это понятно, да? И вот получается, что все эти годы ФСБ, которая всячески, значит, пытается Навального там опорочить, выставить, значит, в каком-то негативном свете, всем, значит, доказать, что Навальный агент Госдепа, все эти годы, значит, ФСБ показательно не замечает вот эту вот приезжающую из Лондона женщину с папочкой. Понимаете? То есть, неважно даже, кто эта женщина. То ли она действительно какой-то куратор от МИ-6, то ли она может быть просто любовница Навального. Ну, в любом случае, понимаете, отличный, совершенно замечательный компромат. Что вот какая-то неизвестная баба 10 лет, значит, ездит то ли с инструкциями, то ли просто, значит, с Навальным заниматься развратным, значит, сексуальным сексом. В любом случае, это компромат. И все 10 лет вот эта вот страшная путинская ГБУха, которая там пытается до Навального докопаться вообще как-то только можно, как нельзя, то есть всеми возможными и невозможными способами, она игнорирует вот эту вот, значит, прекрасную лондонскую незнакомку. При этом все либеральные журналисты сейчас начали говорить, что да не, вы знаете, все Певчих знают, да кто ж Певчих не знает, да все эти годы, просто она вот, знаете, человек не публичный. Вот уже там Кашина, правильно, как пишут в боярском чате, который можете видеть справа, там уже, значит, Кашин тоже стал выступать, что да, да он Певчих знает, просто вот все эти годы, знаете, была такая страшная либеральная тайна среди либеральной тусовки, что вот, знаете, как-то про певчих не говорить, что, значит, про всех остальных мы говорить будем, а про певчих нет. И видите, здесь, с одной стороны, про эту самую госпожу Марию показательно молчала 10 лет вот эта вот вся либеральная тусовка, а с другой, все те же 10 лет об этой, значит, госпоже певчих показательно молчала ГБУха, которая мониторила каждый шаг Навального, каждый его вздох, каждый упук, а тут вот тоже такой шикарный компромат. Молодая женщина, значит, приезжает, неизвестно чем, значит, занимается, уезжает, тут, значит, расследование новое появляется. То есть, понимаете, это тот редкий случай, когда маскировочка слетела со всех участников спектакля под названием «Российская Федерация». И вроде как с либеральной общественности, и вроде как с ГБшной общественности, которые вроде как друг с другом борются. То есть, оказывается, вот есть у либералов и патриотов, вот которые так-то, знаете, друг с другом-то насмерть готовы, да, там, значит, глаза друг другу повыцарапать. Вот все-таки есть у них вот что-то святое, вот то, что их объединяет, что вот они, вот знаете, вот вместе вот что уважают, про что, значит, молчат, это святое, вот это вот, значит, непонятная женщина из Лондона, которая 10 лет привозит указивки, информации, значит, инструкции, я не знаю, что еще. Ну или просто вот, значит, с Навальным, значит, супружеской неверностью занимается. Причем вдвойне смешно, что после того, как поползли вот эти вот, значит, слухи про любовницу, про то, что она, значит, с Навальным, там, значит, приезжает, значит, ночь напролет проводит, значит, стратегические совещания по всяким отельным комнатам, Навальный сегодня опубликовал в своем инстаграме, значит, пост про то, как он очень любит жену свою, про, значит, силу любви, про то, как у него с женой все очень хорошо, про то, как, значит, никому, кроме жены, ему не нужен, никто больше не нужен и все такое прочее. Ну, вы знаете, вот бывает, когда вот ты вот только-только якобы, значит, отошел от смертельного убийства, только-только, значит, воскрес из мертвых, и вот тут, значит, обсуждают какую-то молодую женщину, которая к тебе, значит, 10 лет ездит, да, а есть она к нему начала, значит, 22 года. Ну, тоже, кстати, интересный вопрос, вот как, что может нарасследовать, ну, какими вообще может обладать скиллами в 22 года, это еще студентка, да? Юная дама, причем чтобы эта дама стала вот главой сразу отдела расследования, не просто там каким-то стажером. И, ну, вот хочется после, знаете, таких вот откровений как-то вот рассказать, как ты жену любишь, как у вас, значит, очень крепкая семья, какой у вас, значит, совершенно замечательный брак и все такое прочее. И еще раз повторюсь, то есть самое интересное, что сейчас вот под вот эту вот, значит, бутылку, под вот эту вот бутылку смерти Навального сейчас именно на основе вот этого вывезенного новичка, от которого никто не потравился по пути, кроме самого Навального, то есть новая как бы смертельная, если помните, как бы в прошлой смертельной версии новичка, там по крайней мере, какого-то, значит, соседского кота, если я правильно помню, пришлось убить и сжечь, потому что, ну, как бы, иначе он, так как был заражен, значит, ядом, да, то он бегал бы, значит, всех травил, весь бы Лондон помер. А тут вот новая, еще более смертельная версия, и от нее никто, кроме самого Навального, не потравлен, никого, значит, в этом самолете, где он был, не пришлось вывозить и сжигать, саму певчих не пришлось вывозить и сжигать, других фондов борьбы, фонда борьбы с коррупцией не пришлось вывозить и сжигать. То есть, и то есть я думаю, что перед нами вот внезапно проступил реальный контур управления Российской Федерации. Вот такая вот фигура умолчания, про которую что ГБУха, что либеруха, значит, все знают, но молчат. Вот так, такая вот, вот, знаете, вот есть что-то все-таки святое, да? Вот прям вот приятно. Вот оно вот общее, объединяющее нас, так сказать, все наше расколотое общество, моральная ценность, это, оказывается, Мария Певчих, да? И я даже не знаю, что здесь дальше сказать, потому что я даже не знаю, кто здесь, знаете, больше демаскирован. То ли как бы ФСБ, который вот 10 лет следит, то ли, значит, Либер ГБ, то ли, собственно, сам Навальный, который внезапно начал рассказывать, что он жену любит, да. Ну, это же как бы вообще лучший способ показать, что все слухи беспочвенны, это начать рассказывать, что ты, значит, любишь жену. Мне, знаете, вспоминается великое интервью Баскова «Роллинг Стоун», где он, на который он пришел с женой, и все знают, что Басков пассивный пи***. Ну, в физиологическом смысле слова. И где он, значит, все это интервью рассказывал про то, как он сильно любит свою жену, как он с ней, значит, любит заниматься гетеросексуальным сексом, какой он очень гетеросексуальный гетеросексуалист. Вот у него и жена есть, он ее очень любит. То есть вот тут что-то очень, знаете, похожее, когда вот люди начинают публично рассказывать, как им нравится их жена, с которой они столько лет живут, какая хорошая жена, и никакой другой бабы не надо. Но в любом случае, я, честно говоря, не знаю, как дальше Алексей Анатольевич будет из этого всего выруливать, потому что ситуация оказалась, значит, намного интереснее. Более того, ситуация начинает выглядеть абсолютно абсурдной, что это вот единственное доказательство, вот эта вот бутылка смерти, привезенная, вот это вот, значит, таинственный то ли кураторши, то ли, я там не знаю, порно-аниматорши, то ли еще кем-то. Знаете, как бы, если вы Алексей Анатольевич Навальный, то я бы на вашем месте еще бы поболел, ну, хотя бы месяцок-другой, пока, знаете, значит, общественность как-то об этом всем не подзабудет. Потому что, ну, я не знаю, как из этого выруливать. И вот, знаете, впервые можно сказать, как хорошо, что, значит, я не Навальный. Перейдем на этом к еще одной важной теме. Это, конечно же, Беларусь, Тихановская и интервью, значит, Дудя с каналом «Нехта». Во-первых, конечно же, если вы не знаете, Тихановская дала, значит, интервью Росбизнес-консалтингу, и это интервью интересно тем, что за, значит, вот не очень, значит, большой текст, она три раза сказала, какой мудрый президент Владимир Владимирович Путин. То есть Тихановская внезапно поняла, видимо, что ни литовцы, ни поляки ей особо не помогут, и внезапно, еще раз, за вот одно интервью она сообщила о том, какой, значит, бесконечно мудрый, бесконечно замечательный, бесконечно, значит, талантливый, красивый и все такое прочее Владимир Владимирович Путин. Причем вдвойне смешно, что когда ее в этом, значит, интервью РБК спросили журналисты, а вот что вы знаете, вот была опубликована вот эта, значит, кризисная, значит, программа по кризисной белорусизации, значит, Беларуси, вот эта, знаете, программа оппозиции, ссылки на которую находили на ее сайте, которая предполагает там чуть ли не запрет русского языка, который, значит, предполагает массовую белорусизацию, выход, значит, из ОДКБ, стремление в НАТО, закрытие всех российских баз и все такое прочее, да. И вот ее, значит, когда спросили, скажите, а как вот вы вообще к этой программе относитесь, да? Она сказала, что, ну, вы знаете, по этой программе, значит, вот этой вот экстренной белорусизации, там, надо это, не надо, это должен решать белорусский народ. То есть она прямо ушла от вопроса, потому что вопрос был не в том, должен ли решать белорусский народ, вопрос был в том, вы это поддерживаете или нет. Она ответила, нет, нет, нет. То есть женщина, видимо, понадеялась на то, что она, значит, на то, что она три раза скажет про великого и мудрого Владимира Владимировича Путина, видите, вот вы все говорили, домохозяйка поняла, как правильно клянчить деньги у Российской Федерации. Ты берешь, сидишь и рассказываешь про великого, мудрого, значит, невероятного, непостижимого, очаровательного, сногсшибательного Владимира Путина, получаешь под это деньги и все такое прочее. При этом можешь заниматься дерусификацией, при этом можешь заниматься белорусизацией, при этом можешь тихонечко тащить страну на Запад. Главное повторять, значит, про мудрого Путина. И вот она ушла от прямого вопроса. Она так и не сказала, как она относится к вот этой вот программе, значит, экстренной дерусификации. Что само по себе показательно. Еще здесь, конечно же, важное событие из белорусских событий на этой неделе, то, что ради того, чтобы дать кредит в 1,5 миллиарда долларов Беларуси, Российской Федерации придется поменять свой налоговый кодекс, понимаете? То есть мы настолько любим Белоруссию, нам настолько наша, значит, усатая бульба дорога, что мы готовы, соответственно, менять наши законы, наш налоговый кодекс, лишь бы можно было протащить эти деньги вот на помощь нашему, значит, усатому другу. Другу, естественно, в кавычках. Причем вдвойне интересно то, что Тихановская подтвердила, что вы знаете, да, вот этот вот кредит, он, значит, дается не Беларуси, он дается конкретно Лукашенко, поэтому если вдруг Тихановская придет к власти, то никаких кредитов она отдавать не будет. А еще там был смешной момент, когда ее спросили, слушайте, а вы, с одной стороны, говорите, что вот надо, значит, осудить, посадить всех тех, кто, значит, отвечает за кровавое подавление протестов в Беларуси. А с другой стороны, вы говорите, что готовы дать гарантии безопасности Лукашенко в случае, если он добровольно уйдет от власти. Как это сочетается? Ведь Лукашенко, конечно же, главный давитель протестов. Ну и Тихановская опять-таки, ну вы знаете, это должен решить суд. И говорит, ну а как суд, если вы говорите, что хорошо, Лукашенко, сдавая власть, тебе ничего не будет. Так то ли будет, и это будет решать суд, да, что именно будет, то ли вы гарантируете, что не будет, и тогда какой суд? То есть вы разобраться можете? Ну там Тихановская опять ветошью прикинулась. Наконец, совсем самое смешное событие вот этого, значит, на белорусском фронте у нас, это, конечно же, интервью Дудя с вот этой, значит, белорусской народной «Нехтой». Во-первых, потому что «Нехта» на этой неделе опубликовала данные, значит, имена, фамилии, звания тысячи, значит, белорусских коловиков, которые давят протесты. И не очень понятно, зачем это сделано, потому что единственное, чего можно добиться, публикуя личные данные, значит, имена, звания, послужные списки вот этих, значит, белорусских коловиков, это то, что они станут еще лояльнее белорусскому режиму. Потому что после этого будет понятно, что раз вот оппозиционеры знают, кто они, раз оппозиционеры знают их всех там, значит, в лицо, где они живут и слушают и все такое прочее. Значит, что им надо, естественно, чтобы остаться в живых, чтобы, значит, сохранить свободу и безопасность, им надо стоять за Лукашенко до конца. То есть мне начинает казаться, что вот эту вот фигню вообще сбросом их личных данных сам же Лукашенко как-то хитро через свою КГБ и организовал. Но вернемся, в любом случае, вернемся, значит, к интервью Дудя с Нехтой. Там, во-первых, очень забавно то, что вот, значит, в качестве руководителя Нехты показывается какой-то, значит, ополяченный 22-летний мальчик, у которого даже акцент не русский и польский, который: да, я белорус, я, правда, учился в школе, в гимназии, которая, значит, спонсируется Польшей. Я вот, правда, сейчас живу в Польше под охраной польских спецслужб, а так мы, да, как бы, вот белорусы, студенты, парни смешные, нас, знаете, всего 4 человека. Потом, правда, тоже в определенный момент проговаривается, что у них сидит и целый, значит, отдел мониторит только сообщения о, значит, каких-то новых преступлениях белорусских силовиков. То есть то ли нас 4, знаете, веселых студентов, которые там по фану нажимают лайк, делают ретвит и, соответственно, шатают режим, то ли там только по одним сливам о белорусских силовиках работает целый отдел, еще неизвестно, сколько других отделов работает. То есть мужчина начинает путаться в показаниях. Но лучше, конечно же, момент это, когда там само по себе интервью без содержателя, там интересно только вот эти вот проговорки. Но лучше, конечно же, момент, когда Дудь видит каких-то, значит, безумных, значит, митингующих поляков, значит, офиса Нехты, которые за Лукашенко, поляки за Лукашенко. И Дудь реально охреневает от того, что, ну, видит, что сейчас, как бы, еще одно слово, и как бы поляк его там за глотку схватит, после чего, знаете, с таким полным ужасом кричит, что вот, вы знаете, как это может быть, антисемитизм в центре Европы в 21 веке, как отродясь, такого не было. Это при том, что вообще-то польский антисемитизм легендарен, это при том, что поляки устраивали еврейский погром уже, значит, после Холокоста, то есть с криками «завершим работу Гитлера», это при том, что после Холокоста в Польше оставалось от 500 до 800 тысяч евреев, а сейчас их несколько десятков тысяч, и куда все только делись, уже после победы, уже после всего, да, то есть человек, который искренне изумляется тому, что в Польше могут быть антисемиты, это человек, которому ни о какой политике вообще, ну, вот не надо говорить никогда. Это человек, которому надо вот просто упасть, лечь и умереть. То есть я не знаю, как бы люди, после вот этого искреннего удивления Дудя, смотреть его могут только люди с официально отрицательным интеллектом, потому что, ну, он реально тупой. Он в центре Европы, антисемитизм. Отродясь, такого не было, и вот опять. То есть... У меня нет слов. Если это считается каким-то, значит, интеллектуальным контентом, да, то есть, ну, я не знаю. У меня у табуретки на кухне интеллект выше, чем у Дудя. Но, конечно, поляки хардкорные, вот они, вот вы можете видеть справа, они, конечно, молодцы с этим. Нет, а вам что, не нравятся евреи? Нет. А что, мальчик, тебе разве нравятся евреи? И так видно, как... юноша, пройдемте. Вот этот вот лютый полок, поляк, просто вообще молодец, хардкорный дед, показал, насколько Дудь глупый и смешной. Но от смешного перейдем уже к не очень смешному, а именно к дагестанцам, которые помыли, значит, свои ноги, свои сапоги в святом источнике. Вот госпожа меня просит попросить вас, господа, подписаться на канал, поставить лайки этому видео, не забудьте его расшарить, не забудьте написать комментарий после окончания трансляции, можно даже ругательный комментарий, я их не удаляю, только не используйте плохих слов, потому что иначе ваш комментарий удалит сам YouTube без какого-либо моего участия. Конечно же, прямо сейчас присылать донат, набрав carstream.tv, он вот моментально появится на экране. Но перейдем, собственно, к приключениям, значит, дагестанцев и святого источника. Как вы знаете, они в Калининграде помыли, значит, ноги в святом источнике, говоря о том, что ха-ха, это для них, типа, значит, святая вода, а мы в ней ноги моем. То есть, и записали это на видео и выложили, значит, в интернет, дабы показать, какие вот они, значит, все такие дагестанские джигиты. Поначалу говорили, что это чеченцы, но потом вроде оказалось, что это дагестанцы. Хотя вроде среди них был какой-то один чеченец, который уже извинился. Но суть не в этом. Суть в том, что перед нами кристально чистый, вообще, как слеза, случай оскорбление чувств верующих. Причем вот оскорбление буквального, никогда там, знаете, кто-то что-то сказал, никогда какая-то была дискуссия, там, знаете, о свободе слова, о свободе веры, еще чем-то таком. А вот именно когда люди захотели поиздеваться над религиозными чувствами других людей, исключительно в рамках издевательства. И, как вы знаете, у нас в России сейчас вот стал модный православный национализм, все эти движения 40-40, все эти схиегумены Сергии, все эти там, значит, Царьграды, Малафеевы, Холмогоровы, вот это вот все, да, то есть вот, пожалуйста, у нас православный консервативный реванш, и тут-то уж сейчас православная консервативная общественность, у которой есть все, значит, от прямого выхода на Путина, да, значит, группу православных боевиков в виде, значит, движения 40-40, уж она-то покажет, как говорится, вот этим вот в буквальном смысле осквернителей, так сказать, вот этих вот, значит, религиозных православных чувств, потому что, правда, вот видите, осквернение. И какова была первая реакция РПЦ? РПЦ заявила, что никаких, значит, претензий не имеет и вообще, как бы, вот этих вот, значит, деятелей прощает. Какова была вторая реакция РПЦ? Только не смейтесь. Они срезали краны, из которых шла вот эта вот святая вода, и забили их, дабы, собственно, ну, ты не сможешь оскорбить святой источник, если святой источник закрыт, и никакой воды оттуда не течет. Заявив, что будут, значит, святую эту воду, значит, открывать только по очень большим, значит, православным праздникам, а в остальное время года вся эта святая вода будет, значит, закрыта, чтобы в ней еще кто-нибудь случайно ноги не помыл и в интернет не выложил. Вторая реакция крайне интересна тем, что началась новая путинская политкорректность, потому что во всех, значит, федеральных СМИ, как вы понимаете, кавказцы превратились из кавказцев в матросов, потому что они проходили службу срочно на Балтийском флоте, и, ну, технически, конечно, корректно написать: матросы помыли ноги, значит, в святом источнике, дабы оскорбить чувства православных верующих, но вообще, вы знаете, это вот когда я такое слышу, у меня, знаете, в голове там какие-то сцены из там 17 года, где там, знаете, революционные, значит, как раз вот революционные, значит, краснофлотцы, да, там, значит, издеваются над православными попами, там, значит, насилуют каких-нибудь, значит, монашек, и вот там, значит, в иконы стреляют, да, и вот, значит, матросы оскорбили, то есть кавказцы стали матросами. Ну и, наконец, там, значит, какие-то ветераны Чечни заявили, что они готовы, значит, выйти, причем, как я понял, ветераны из не имеющих никакого отношения к официальным православным структурам тусовки, то есть вот просто какие-то, значит, возмущенно оскорбленные люди, и вот они, соответственно, заявили, что если, значит, не будет начато уголовное преследование, то, соответственно, они готовы там выйти в Госдуму, готовы, значит, найти, пойти, значит, протестовать и все такое прочее. Но что можно сказать? Вот эта вот статья 148 Уголовного кодекса Российской Федерации про оскорбление чувств верующих, она один в один придумана, вот это вот кристально чистый случай, для чего она вообще была создана. Это, во-первых. Во-вторых, вот эти все, вот, значит, ревнители веры, это православные, которые, знаете, каждый раз, когда я говорю, что православный национализм – это нечто абсолютно бессильное, беспомощное, бесправное и никогда ничем другим не будет, вот эти вот деятели все, которые после этого на меня накидываются, значит, в комментариях, начинают там, значит, кричать, что я там ничего не понимаю, что я там, значит, что-то кого-то оскорбляю. Вот, господа, вот, кристально чистый случай для вас конкретно, чтобы вы показали силушку-то свою православную, чтобы вы показали, как кого боятся православного гнева. Поэтому я буду следить за этой историей, буду следить за тем, чем же она закончится. И, господа, но я почему-то уверен, что вы не будете набрасываться на кавказцев, да, потому что от кавказцев огребсти можно. Я думаю, что вы будете набрасываться на меня за этот спич, и в итоге главным врагом веры православной окажутся, конечно же, не вот эти вот чучмеки, которые ноги в святых источниках моют и говорят, что они хотят вас оскорбить, а, конечно же, главным врагом веры православной окажусь я, который в очередной раз указывает, значит, вот на этот неприятный, так сказать, для вас факт. Но, пожалуйста, вот, проявите вашу силушку, вот оно, просто вот один в один.
Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.
И, конечно же, говоря, значит, силушки православные, точнее говоря, уже силушки русско-национальные, нам надо поговорить о том, чтобы не дать замять историю со сносом памятника русским солдатам в Адлере. Я про это рассказывал уже, значит, в прошлых выпусках. Прямо под, в описании этого видео вы можете увидеть ссылку на сайт РУИ. РУИ – это Российская общественная инициатива, это важный метод, это официальный сайт для сбора с подписей. То есть это не какой-то change.org, подпись подписи на котором никого ни к чему не обязывают. РОИ, подписи на РАИ, если, значит, набирается 100 тысяч, то Государственная Дума Российской Федерации обязана, значит, рассмотреть петицию, обязана рассмотреть прошение и чего-то по этому прошению вынести. И вот сейчас я призываю всех вас и буду призывать еще не один, значит, стрим, потому что если мы даже 100 тысяч подписей не соберем, то вообще как бы нафиг вообще все, да? Если в России не найдется 100 тысяч русских людей, которые готовы сделать вообще самое меньшее, взять и просто подписаться. Это совершенно бесплатно, этого от вас не требует ничего. Подписаться под совершенно законным требованием восстановить памятник русским солдатам в Адлере. Памятник этот был поставлен по, значит, инициативе Российского военно-исторического общества государственного, где председателем был, собственно, Мединский, допомню, он сейчас остается. То есть в этом памятнике нет ничего незаконного, в этом памятнике нет ничего экстремистского. Это еще раз, памятник был поставлен, по сути, вот по инициативе вообще самой лоялистской организации, которую только можно. И вот если мы не наберем даже 100 тысяч подписей, а там есть год на это все, да, то, ну, о чем дальше говорить? И, собственно, вот издание «Искра», которое, несмотря на название «Русское национальное», провело небольшое расследование и выяснило, что адыгские, черкесские вот эти вот общественные организации, которые, собственно, организовались снос памятника, которые, значит, и устроили всю шумиху, которые сейчас натравливают ФСБ на Артемия Лебедева за его, значит, высказывания о черкесских активистах, которые, значит, уже пишут письма Татьяне Толстой, кто не знает, это мама Артемия Лебедева, открытые письма, да, про то, что вот, какого сына вы воспитали, какие плохие вещи, он говорит о черкесах, как поставьте Тему Лебедева в угол, значит, и надавайте ее ремнем по жопе. Так вот, короче, эти адыгские общественные организации, они не только спонсируются всевозможными там турками, другими, значит, друзьями русского народа, они, оказывается, спонсируются еще администрацией Краснодарского края. Оказывается, что ежегодно на вот всех этих адыгских общественных народных деятелей, еще раз спасибо Искре, выделяется от 3 до 6 миллионов государственных рублей. Это, значит, только по линии Краснодарского края. А при том, что знаете, сколько вот всего этих черкесов проживает официально в Краснодарском крае? 3800 человек. То есть 6 миллионов ежегодно на удовлетворение, значит, национально-культурных потребностей 3800 человек. И на вот эти, значит, 6 миллионов, эти 3800 человек, получив эти деньги, государственные деньги, да, ваши деньги, они говорят: ой, большое спасибо за ваши денежки русские, очень хорошие деньги, очень, значит, нам пригодятся. Мы на эти деньги организовываем кампанию за снос, значит, памятников русским воинам, то есть используют ваши деньги, ваши налоги, чтобы русские лишать вас вашей исторической памяти, вашей чести, вашей славы, вашей истории, чтобы обесчищивать и заставлять вас забывать ваших предков, чтобы бороться с вашей русской национальной идентичностью. На ваши же деньги, понимаете, все гениальные схемы. То есть это даже не какие-то там госдеповцы подпольные, значит, на какие-то гранты от Трампа устраивают, значит, какую-то неправду. Да, это вот, пожалуйста, на ваши налоги. Русские, плати налог, как бы. Потому что бесплатно с твоей исторической памятью, с твоей национальной идентичности никто, естественно, бороться не будет. И когда я говорю о необходимости русского БЛМ, о необходимости движения Russian Lives Matter, которое будет рассматривать русских как вот угнетенную группу, многие говорят: да, вот какое угнетение, да, мы русский господствующий народ. Да, мы настолько господствуем в России, что мы можем платить деньги черкесам, чтобы они на наши же деньги сносили наши памятники. То есть это уже настолько предельный уровень господства, что, знаете, что вот сейчас звонили с Pornhub'а, сказали, что они отказываются ставить в категорию куколдизм ролик, значит, об этой всей ситуации, потому что это слишком даже для них. Это даже по правилам, значит, порносайта. Это такой куколдизм, что это даже для порносайта слишком куколдизм. Это уже неизвестно, что и куда, и лучше не знать, что и куда. То есть, если даже вот, например, после этого ярчайшего случая вы считаете, что вы где-то там господствуете, да, или еще что-то такое, ну, ребят, проснитесь, это не господство, это оккупация. Вы живете в оккупации, вы являетесь угнетенным национальным большинством. И то, что вам говорят всевозможные деятели, что нет, нет, вы знаете, угнетать могут только национальное меньшинство, ЮАР, Южноафриканская Республика, до отмены апартеида там, собственно, не были абсолютным национальным большинством, они были абсолютно официально по закону, по документам угнетены. То есть, и, соответственно, сам тезис о том, что могут угнетать только какие-нибудь меньшинства, нет. Угнетать могут любую группу, она может быть меньшинством, может быть большинством, это в данном случае вообще не важно, понимаете? Важно в том, что приходят ли потоки власти, всей власти, власти культурной, власти экономической, власти политической к этой группе, или они от нее уходят. И вот, смотря на вот эту вот прекрасную иллюстрацию, когда у вас берут деньги, после чего то есть у вас, от вас уходит поток экономической власти в виде денег, затем на эти же деньги у вас забирают вашу культурную власть в виде памятников, в виде вашей памяти, в виде вашей национальной идентичности, и, наконец, на ваши же деньги с вами еще борются за политическую власть, натравливая на пытающихся возмущаться ФСБ, КГБ, ГРУ, как бы новичком там чуть ли уже скоро травить начнут всех, кто против сноса памятников выступает, да? То есть вы, скажите, вы вот конкретно в данном случае вас угнетают черкесы. То есть это может звучать смешно. Как 3800 черкесов могут угнетать, значит, огромный русский народ? Ну, не знаю, как 200 британских колониальных чиновников угнетали 20-миллионную Бенгалию? Ну, вот так вот, брали, угнетали, их там 200 британцев было, больше не надо было. Остальное все делали, значит, сами местные индусы, которым головы заморочили. 200 человек было достаточно, чтобы 20 миллионов платили налог, чтобы их за этот же налог на бутылку с новичком сажали. Вот в кристально чистом виде. И поэтому говорить, вот я, мы господство. Вы давайте как бы в рамках нашего русского национального господства для начала хотя бы вернем памятник на его законное место. Нашим святым праведным предкам. Памятник, опять же, точнее, простите, момент, это вот... Тем более, что вот еще один, значит, прекрасный БЛМ, РЛМ и все прочие момент, это вот это, значит, замечательная женщина, которую зовут Юлдуз Бахтио. Короче, будем говорить, Юлдуз — это модная такая, значит, фотографиня, которая, значит, папа у нее, значит, татарин, а мама у нее, значит, какая-то там, значит, украинка, еврейка, там, то есть что-то такое. То есть, как и положено, значит, модной фотографии, это Юлдуз, она даже не татарка, она вот такой вот, значит, букет крови, также называемый навиопским букетом крови. И вот она, значит, решила там переосмыслить русскую культуру в виде, русский традиционный фольклор, в виде вот этих вот, значит, прекрасных фотографий. То есть я считаю, что перед нами, конечно же, никакая не попытка переосмысления, значит, русского фольклора, а отвратительная российская пропаганда с очень нехитрым месседжем о том, что русские — это уроды. Ну вот буквально, то есть вы видите уродов, фриков, дегенератов, просто некрасивых людей в русских национальных костюмах. Из чего у вас, соответственно, должен складываться очень простой... Вот, пожалуйста, вот они русские-то какие, да, видите, вот типичная, вот, значит, русская женщина, да, как бы старая страшная курящая бабка в кокошнике. И что интересно, я, значит, в Твиттере устроил дискуссию про это все, куда, значит, понабежали какие-то, значит, деятели, которые стали кричать, прогрессивные, интеллектуальные, значит, либеральные, которые стали кричать про то, что вот, вы не понимаете, вы не понимаете, что хотел сказать художник, вы, значит, должны сначала пойти заняться, там, значит, искусствоведением, сначала, там, значит, должны пойти, значит, 15 лет проучиться на какой-нибудь бесполезной херни, и только после этого, значит, изучить контекст, да, значит, почитать про то, как там, не знаю, это Юлдуз, там, значит, русские в детстве унижали или что с ней сделали. И вот только, значит, войдя во все тонкости, вы, значит, сможете судить. А я вместо того, чтобы устраивать битву на искусствоведении, да, я, собственно, применил вот эти самые методики БЛМ. Я сказал, что это расизм. Почему это расизм антирусский? Потому что если вы покажете эти фотографии любым случайным людям с улицы, они все вам скажут, что это оскорбление русского народа, что это уроды, что это фрики, что это дегенераты. То есть, и если, соответственно, согласно БЛМ-методикам, угнетаемая группа говорит вам, что это расизм, то это расизм и замысел художника, какое-то мнение, свобода творчества вообще ни разу не волнует. И дальше, как мне понравилось, вот эта вот, значит, бедная женщина, которая попыталась в Твиттере со мной, значит, развернуть искусствоведческую дискуссию, настолько охренела от такого поворота, потому что это суперстандартный БЛМ-тейки. Это расизм, потому что угнетаемая группа говорит, что это расизм. Дальше я ее там начал вообще откровенно троллить, я до вас пытаюсь донести, что свобода творчества, значит. Я говорю, а я до вас пытаюсь донести, что расизму нет места в 21 веке, тем более антирусскому расизму. У нас русокост был хуже всякого Холокоста. Расизму нет в 21 веке. Нет, вы не понимаете, свобода творчества, тонкое художественное мировоззрение. Пошел вон Фажик, я ей буквально это написал, у нее там глаз выпал, она стала писать, а что это вы, значит, как какие-то вот эти вот, значит, БЛМ-обиженки-то общаетесь? А, и тут я начал, что называется, орать в голос, потому что, знаете, если достаточно пары твитов, чтобы всю такую, знаете, интеллектуальную, либеральную, высоколобую, прогрессивную женщину довести до лагерной лексики, обиженки опущены, что вы себя как петухи подшконочные ведете, да че ты, блядь, козел с администрацией лагеря общаться, да? Да чё ты, блядь, ты не мужик, что ли, да? Ты с блатными дружить не хочешь? Чё ты как обиженка, да? А, это означает, если вы за пару твитов доводите вот такой вот, вы не понимаете замысла художника, вы должны 125 лет учиться на искусствоведческом факультете, и только после этого вы сможете судить о тонком замысле Юсу, Юдус, Юсуф, как это все зовут, вы лебидго. Два твита спустя БЛМ-лексики. Че как обиженка? Че обиженный, да? Че не мужик, блядь? Да как ты сидеть будешь с таким подходом, понимаешь? Да в лагерях таких как-то на перо сажать. Это означает ровно одно. Это пи***ц эффективная штука, которая пи***ц работает. Стрела козлу, как сказал поэт, попала прямо в жопу. Поэтому я считаю, что это вот первые, так сказать, предварительные тестовые испытания показали... и там еще один деятель прибежал, говорит, а я вот, знаете, русский представитель по вашему угнетенной группе, я, значит, в этих фотографиях не вижу никакого, значит, унижения русского народа, мне они нравятся, что ты мне на это скажешь? Опять-таки, ровно по БЛМ-методичке. Друг, я тебе скажу, что угнетатели внушили тебе ложное сознание. Это же часть угнетения, когда угнетенного заставляют не видеть, что его угнетают. Когда негру говорят, что он на плантации работает не потому, что угнетение, а потому, что ему там нравится, что ну вот судьба у него такая, и что в этом нет ничего такого. Когда это даже не неомарксизм, это классический марксизм, извините. Этому еще дедушка Ленин учил. И чувак с этого тоже так... Я говорю, ну ничего, друг, вот мы авангард РЛМ, обладающий истинным, незамутненным русским сознанием, мы тебя вылечим, мы тебе как бы нормальное сознание поставим, ты не волнуйся, друг, развеем многонациональные навиобские угнетательные чары. И чувак там тоже явно выпал вот так вот. Потому что, ну, как бы он явно этого не ожидал. И, соответственно, шоковая реакция людей с хорошими лицами, полное их выпадение с образа интеллектуалей, которые пытаются объяснить для русскому лебыду, что они не понимают тонкого художественного замысла, да, сука, чё, блядь, не мужик, блядь, как в лагере сидеть будешь, блядь, чё, блядь, петух, да, показывают, что это просто невероятно эффективная вещь, которая работает, которую надо развивать, которую надо, они этого не ожидают, они теряются, они не знают, как вести разговор, и они просто как бы выпадают то, что да чё ты свои права защищать хочешь, да чё у тебя права как будто есть, да права свои защищать не для мужиков, да настоящий мужик он терпит, да настоящего мужика в жопу ебут-то он подмахивает, понимаешь, а ты чё тут возмущаться-то пытаешься, ты чё возмущаешься, ты чё права качаешь, как не мужик, настоящий альфач, он права качать не будет, он терпеть будет, понимаешь, да? Чтоб не быть терпилой, надо быть терпилой, это диалектика. Почти как у Маркса. Поэтому, господа, тему с РЛМ надо обязательно развивать. Тема с РЛМ – это просто золотое дно. У нас, конечно же, должно быть организовано широкомасштабное всероссийское движение РЛМ, в котором слов таких не будет. Русский национализм, там русская нация. Нет, слова будут такие. Мы антирасисты, мы правозащитники. Мы не скинхеды, мы правозащитники. Мы говорим, что расизма нет места в 21 веке, тем более антирусскому расизму. Вы расист, это расизм, это расизм, это расизм, это фашизм, это расизм, это расизм, вон то расизм, ин то расизм и все расизм. И здесь, конечно же, надо строить широкомасштабное движение, где будут и СМИ, где будет, значит, интеллектуальный какой-то центр, где будут, конечно, активисты, которые будут писать, значит, всевозможные жалобы, которые, значит, будут по судам всю эту сволочь таскать, цепляясь за любую, значит, малейшую то сам. Будут активисты, которые какие-то, значит, пикеты, демонстрации и все такое прочее устраивать, вот где вот эти, вот, значит, юдусы там выставляются, чтобы, причем еще раз, то есть все как бы закон, все легально, все абсолютно исключительно в рамках закона, исключительно в рамках не борьбы за, понимаете, какой-то русский национализм. Да кто такие русские? Вообще нет никаких русских. А исключительно в рамках правозащиты и борьбы с расизмом. Потому что расизму, уважаемые юдусы, юнуфы и кто у вас там еще, нет места в 21 веке. Тем более антирусскому расизму. А вы, господа, антирусские расисты. И ответить вам на это расизм, это расизм, это расизм, нечего. Тем более, что очень простое обоснование – это расизм, потому что 90% русских, которым это покажешь и спросят, что ты видишь, скажут, что это расизм. Все. То есть неудивительно, что их так начинает рвать в разные, значит, клочья, потому что, ну, а что ты еще, как говорится, скажешь? Их к этому жизнь не готовила, и нам надо, значит, этим заниматься. И еще, значит, из новостей БЛМ антирасизма очень здесь уже смешная, значит, история из США. Там президент, значит, Принстонского университета, одного вообще из лучших в стране, он выступил, значит, в рамках вот этого, значит, так сказать, тренда с покаянным письмом, сказал, что вы знаете, у нас в Принстоне как бы давно существует системный расизм, простите нас, негры, простите нас все, пожалуйста, и спереди, и сзади. Ну, короче, вот такая, знаете, отмазка. Отмазка не отмазка, а такие, знаете, как бы слова за все хорошее против всего плохого по моде времени. Но внезапно ему прилетело от департамента образования США. Трамповского. Поскольку департамент образования США, трамповский, прочитав внимательно, значит, вот это покаянное письмо, тут же, естественно, заявил, что господа из Принстона, по законодательству США расовая дискриминация запрещена для, соответственно, заведений, которые получают федеральные деньги. И вы являетесь заведением, которое получает федеральное финансирование. Соответственно, если все точно так, как в вашем письме, что у вас, значит, системный расизм, что у вас, значит, угнетение, что, значит, простите негры, то, извините, это не простите. Это, извините, мы начинаем официальное федеральное расследование. Приготовьте, пожалуйста, список свидетелей для, значит, опроса под присягой. А мы напоминаем, что если вы даете показания под присягой, и вы под присягой лжете, то это уже федеральное преступление, то есть уже даже не важно, что с расизмом. Приготовьтесь к выемке документов. У нас начинается расследование. Раз у вас там гнездо расистов в Принстоне, то мы этого дела просто так не оставим. Вы нарушили все возможные законы. Сейчас будут посадки. И дальше принстонское руководство оказалось в той немножко ситуации, когда, с одной стороны, надо сказать, что у нас, конечно, расизм, но как бы не такой расизм, чтобы расследование начинать, а вот такой вот... В общем, они вот сейчас вот сучат вот так вот лапками, потому что у них есть 21 день для официального ответа, когда, соответственно, они должны предоставить списки сотрудников, которые были свидетелями расизма, которые, значит, могут дать какие-то показания по расизму в Принстоне, а там, естественно, никакого расизма нет давно. После чего, соответственно, придется дальше как бы или признавать официально, что никакого расизма у них нет, но тогда как бы неудобно, тогда получается, что президент Принстона мудак, который, ну, как бы наврал. То ли говорить, что расизм есть, и тогда, видимо, кому-то даже, может быть, в тюрячке придется посидеть, потому что, ну, что такое? Взяли федеральные деньги, и на них, значит, расизм делать. Это где вообще такое видно? Еще один смешной, значит, момент из вот этих вот новостей, так сказать, борьбы с расизмом в США, потому что там Трамп явно перешел в контратаку. Это то, что Трамп, вот буквально перед началом выпуска пришла новость, объявил, значит, господи, Нью-Йорк, Портленд, еще несколько городов зонами анархистской юрисдикции, заявив, что так как руководство, мэры этих городов не хотят, значит, преследовать вот этих вот, значит, протестующих, которые там, значит, уже который месяц громят, устраивают, значит, погромы и все такое прочее, раз, соответственно, мэрия Нью-Йорка, мэрия Портленда и все такое прочее, про мэра Портленда я вам рассказывал уже столько, что вы про этого, господи, Виллера уже, наверное, знаете больше, чем про Собянина, поэтому не буду повторять, то, соответственно, раз они отказываются всячески мятежников и бунтовщиков преследовать, раз они им всячески способствуют, то, соответственно, это города, это официальный юридический термин, анархистской юрисдикции. И это не просто обзывалка, потому что раз вы города анархистской юрисдикции, то вам федеральных денег, денег из госбюджета США не положено. А в случае Нью-Йорка, например, он в прошлом году получил 7 миллиардов, значит, долларов из федерального бюджета. Это составило, ну, в виде всяких субсидий, всего такого прочего. И это составило 7,5% всего нью-йоркского бюджета. То есть, ну, как бы доля заметная. После чего, собственно, офигевшая мэрия Нью-Йорка уже так, не, вы подождите. Трамп, конечно, дурак, но вот трамповские деньги – это ни разу не дурак. Трамповские деньги – это хорошо. И уже, соответственно, Нью-Йорк обещает подать в суд на Трампа за то, что Трамп его вот этих вот самых анархистских лишает денег под предлогом того, что раз у вас город в анархии, то мы не можем, соответственно, на средства налогоплательщиков спонсировать вот этот вот дальше у вас продолжающийся анархистский мятеж. Или давите анархистов, или живите на свои. То есть Трамп явно перешел в контратаку. Тем более, что ему везет с вот этой вот прекрасной женщиной. Сейчас я просто чуть-чуть подтупливаю, потому что... Я переключаю сцены с Рут Бадер Гинзбург. Это дико смешная история, потому что Рут Бадер Гинзбург, господи, она являлась судьей Верховного суда США, а обычно Верховный суд США решает какие-то ключевые, значит, федеральные вопросы. Ну, например, и она была судьей 27 лет с 1993 года, самым либеральным судьей. То есть она, например, возглавляла там всего 9 судей в этом Верховном суде. Они назначаются по жизни, и они, по сути, самый главный финальный авторитет в любом вопросе. То есть, например, именно Верховный суд США решал вопрос о легализации гей-браков, то есть будет ли это, так сказать, Америка гейской страной или не будет. И вот это вот, значит, Рут Бадер Гинзбург, она, соответственно, возглавляла борьбу за гей-браки, благодаря ей, как бы, в Америке наконец-то можно заниматься гомосексуализмом. Она, значит, возглавляла всю феминистскую повестку, она была вообще самой либеральной из всех. И она последние годы страдала, значит, от рака, и она буквально давала интервью о том, что она занимается физкультурой, она принимает все возможные препараты, она тратит страшные деньги ради одного, ради того, чтобы дожить до ноября. После президентских выборов, чтобы следующий президент, Байден, как она думала, назначил нового судью Верховного суда вместо нее. Потому что действующий президент назначает новых судей вместо, значит, выбывших. То есть у нее вот буквально была такая гонка со смертью. Потому что это вот старая еврейская корга-ведьма, которая вот цеплялась за жизнь, которая вот все последние месяцы говорила, что да-да, я уже человек старый, я уже человек измученный. Там, значит, 5 каких-то случаев рака. То есть все уже просто одна развалина. Но мне важно дожить до ноября, чтобы следующего судью в Верховном суде назначал президент-демократ. Цеплялась за жизнь до ноября. До ноября. И там, значит, за нее болела вся вот эта вот либеральная Америка, что бабка, держись, еврейская ведьма, держись, сделай свою еврейскую магию, делай еврейское колдовство, только живи, проживи до ноября, проживи до ноября. И вот она померла. И сейчас, собственно, у всей республиканской Америки незапланированный праздник и веселье, что вот померла еврейская ведьма, и что, естественно, сейчас Трамп тут же сказал, что он оперативно назначит нового судью Верховного суда, и сейчас в Верховном суде США будут уже 6, значит, консервативных судей и 3 либеральных, то есть демократы теряют, соответственно, какие-либо надежды в обозримом будущем получить под себя вот этот самый Верховный суд. Почему для нас с вами это важно? Потому что это еще один шаг к гражданской войне. Помните, я в прошлом выпуске говорил о том, что процесс скатывания гражданской войны – это не что-то одномоментное, это вот что-то, что требует, значит, соответственно, усилий с обеих сторон. И вот, вот эта вот смерть вот этой вот еврейской ведьмы, это еще один шаг. Почему? Потому что, помните, я говорю, что Трамп или Байден могут не признать итогов выборов. Если Трамп или Байден не признают итоги выборов, неважно кто из них, то опять-таки, в итоге судьбу, кто будет американским президентом, должен решать Верховный суд. И сейчас, без Гинзбург, в этом самом Верховном суде голоса распределятся 4 либералов и, соответственно, 4 консерваторов. А, соответственно, с, господи, новым судьей, новой судьей, которую Трамп уже сказал, что это будет женщина, это будет не 6-3, будет 5-4 перевес, да? Понимаете? То есть, и, соответственно, получается, что обе стороны, там демократы уже закатили истерику, говорят, что нет, нельзя назначать нового судью до президентских выборов, только после президентских выборов, потому что, возможно, Верховный суд будет решать, кто будет следующим американским президентом. И что они уже грозятся сжечь всю страну, буквально, если Трамп, соответственно, кого-то назначит до ноябрьского, до подведения итогов ноябрьского голосования. Причем интересно, что в этих призывах, значит, сжечь всю страну отметился создатель сериала «Карточный домик», который, естественно, дичайший либерал, и который буквально в своем там верифицированном твиттере, вот этот Бьюмонт, буквально пишет про то, что я, значит, если будет назначение до ноябрьских выборов, то мы буквально, значит, устроим дальнейший мятеж, протесты и так далее. То есть США продолжают скатываться к гражданской войне, а гражданская война – это когда две части, значит, одной нации решают, что они больше друг с другом разговаривать не могут, что вместо, значит, политической дискуссии должны говорить пушки. Само собой, пока что до гражданской войны им еще далеко, ноябрь еще не наступил, но вот еще один шажок, когда внезапно демократическая часть общества решает, что они не будут признавать легитимность, значит, Верховного суда, то есть, ну, по сути, высшей судебной инстанции, да, потому что им вот, значит, не нравится, хотя теоретически все по правилам. То есть продолжается развинчивание вот этой вот американской системы, продолжается ее делегитимизация, господи, слово-то какое умное, сложное, причем продолжается опять-таки под БЛМ лозунгами, потому что вот эта вот еврейская ведьма, она была, значит, кумиркой всех вот этих вот, значит, либеральных деятелей, поэтому... Вот вы говорите, о, что, обиженки. Ну, нормально, обиженки. Слушайте, Советский Союз Америку разломать не смог, а тут какие-то БЛМ обиженки делают то, чего не смогла сделать вторая сверхдержава на планете. Поэтому оно боится. Они все боятся, что мы начнем это применять, потому что это невероятно эффективно. Потому что против фриков «это расист», никаких приемов нет. Остается только, ну, чё, обиженка, чё, как не мужик. Поэтому вот смотрите, как они разваливают Америку, и знаете, что они именно этого боятся, в том числе в России, потому что одно дело, какие-то, знаете, майданы, какие-то, значит, там, рассказы про мирную, там, революцию, как вот там в Беларуси вот эта вся фигня, да, когда ходят туда-сюда, непонятно зачем, непонятно, что делать. А другое дело, это расист, бей расистов. Это навиопский расист, это антирусский расист, расизму нет места в 21 веке, бейте. И тут продолжим чуть-чуть немножко смешных китайских новостей. Китайская коммунистическая партия продолжает добивать Китай. И там сейчас вот они приняли, значит, новое постановление, которое ставит под партийный контроль весь, значит, малый и средний бизнес. То есть до этого всевозможные, значит, деятели с коммунистической партии контролировали крупный бизнес, большие корпорации, а вот всевозможные мелкие частный бизнес, он весь был, так сказать, сам по себе. Сейчас же, согласно принятым, значит, вот этим документам, в небольших и малых предприятиях должны появиться, значит, должности инструкторов, политруков от коммунистической партии, которые, значит, будут следить за моральной дисциплиной вот этих вот, значит, работников малого и среднего бизнеса, которые, значит, должны будут объяснять основы единственно верного, значит, учения Си Цзиньпиня про социализм с китайскими характеристиками, которые, естественно, должны будут доносить куда следует, если они увидят, что на какой-нибудь, не знаю, пошивочной там фабрике кроссовок кто-то говорит какие-то плохие антикоммунистические вещи, то есть сделан еще один шаг к тому, чтобы бизнес управлялся не в соответствии с бизнес-интересами, не в соответствии с тем, чтобы, соответственно, вы нанимали тех сотрудников, которые лучше работают, которые вам нужнее, а чтобы с интересом идеологическим, чтобы вы нанимали морально выдержанных, морально, значит, нравственных, чтобы вы при этом еще, значит, платили зарплату, оплачивали, естественно, работу вот этих вот, значит, наблюдателей от коммунистической партии, чтобы все еще больше превращалось в советскую систему. Я напомню, что Си Цзиньпинь, он занят демонтажем системы Дэн Сяопиня, то есть, ну, по сути, современного Китая. То есть Си Цзиньпинь, его настоящее имя Си Цзинь Путин. То есть этот чувак разрушает последовательно все государственные китайские коммунистические, значит, институты, которые были построены в предыдущую эпоху, которые, ну, и обеспечили процветание Китая, с тем, чтобы, соответственно, получить неограниченную власть. То есть он уже, я напомню, например, нарушил традицию, отказался, значит, называть своего преемника. У него официально нет преемника, хотя к концу второго срока уже должен был быть. То есть он официально превращается в Путина. То есть, и, соответственно, вот мы там говорят, китайцы то, китайцы сё. Нет, это чувак, который готов разрушить весь Китай ради неограниченной власти. И, соответственно, вот, как вы понимаете, главная проблема всевозможных персоналистских диктатур — это в том, что они привязаны к персоне. А персоны, как вы понимаете, смертны. Особенно смертны внезапно. И поэтому крайне интересно будет посмотреть, что с Китаем будет дальше, по мере того, как вот эти вот институты, обеспечивавшие сменяемость власти, приход, значит, новых руководителей, обновление, значит, высшего, значит, партийного слоя, как вот они разрушаются, как они уничтожаются, заменяясь личной лояльностью великому товарищу Винни-Пуху. И, ну вот, Винни-Пух, как вы видите, уже в своем желании поставить под свой абсолютный контроль вообще любую часть китайской народной жизни, вот дошел уже до малого и среднего бизнеса. Ну, я тоже считаю, что китайцам бизнес не нужен, экономика им не нужна, это все лишнее, бизнес и экономика должны быть только у нас с вами. И давайте на этом Последний у нас блок – это про, собственно, вот просили как раз бояра. Я напоминаю, что подписчики царь.чата могут предлагать свои новости в выпуск. Я, собственно, перед каждым выпуском у нас в царь-чате за несколько часов прошу поделиться интересными новостями, которые вы хотите, чтобы я обсудил. И вот, соответственно, наши любимые бояре попросили рассказать о пожарах в Калифорнии. Там сейчас действительно рекордные лесные пожары. Во-первых, из-за изменения климата, потому что в Калифорнии был зафиксирован абсолютно температурный рекорд, 50 градусов по Цельсию, а я напомню, что там, по-моему, при 55 уже человек не может функционировать на, значит, открытом воздухе, то есть это уже, правда, 50 градусов были зафиксированы в Долине Смерти, там, значит, в обитаемых, так сказать, городах там поменьше, там что-то градусов 40-45, ну так, знаете, так, припекает немного, но, тем не менее, и, короче говоря, с одной стороны, они, конечно же, винят во всем изменение климата, и это правда. А с другой стороны, на самом деле, там во многом еще играет свою роль американская долбоебство. Почему? Потому что американские власти, власти штата, они, значит, Калифорния, они платят огромные деньги за тушение пожаров всевозможным, как ни странно, частным фирмам. То есть во многом это тушение, оно идет, значит, по... То есть там, кроме всевозможных государственных, там еще в этом участвуют частные компании, которые, соответственно, выливают специальные антипожарные средства, которые предотвращают воспламенение на эти самые леса. И получают за, естественно, каждую тонну вылитого вот этого антипожарного средства, не знаю, как оно правильно называется, не выучил, простите, солидные деньги. То есть это отличный бизнес, просто вот так вот разливать разную хрень над лесами, а потом, соответственно, приходить к губернатору Калифорнии и получать чек за соответственно, примерную работу по спасению лесов. В чем фишка? Фишка в том, что Калифорния – средиземноморский климат. В этом климате леса должны периодически гореть. Ну, потому что такова природа. А из-за того, что распыляют в огромных количествах вот это вот антиподжигательное средство, леса вместо того, чтобы гореть маленькими пожарами, управляемыми, контролируемыми, они не горят. И вот это вот сухостой, вот это вот все топливо, оно накапливается, пока, соответственно, в один прекрасный день какой-то участочек не успевает, значит, полить, залить вот этими вот средствами, он вспыхивает, и дальше все это превращается в гигантское чудовищное огненное торнадо, когда просто горит все, что можно. И, само собой, так как Калифорния – это демократический штат, вы про все это не прочтете ни в какой демократической прессе, там будет только про то, что климат стал очень плохим. А еще смешной момент то, что у них, вот Америка, какая все-таки рачительная страна, у них в тушении пожаров, кроме, собственно, всевозможных пожарников, участвуют еще заключенные. Но заключенные на, значит, небольшие какие-то по легким статьям, по легким срокам участвуют, естественно, не так, что их там в огонь под заградотрядами бросают, да, как бы с ведром как бы на лесной пожар, да, а участвуют так, что они там, значит, роют противопожарные рвы, вот эти там, значит, сносят там какие-то, значит, сухостой вывозят, ну, короче, вот такая работа. И из-за ковида в Америке уменьшилось, в Калифорнии, количество заключенных, потому что часть как раз заключенных по легким статьям, которые на этих пожарных работах работали, привлекались, их отпустили раньше времени, дабы вот, соответственно, не сидеть в этих тюрьмах ковидных заразниках, ну, потому что, типа, если человеку все равно, там, знаете, через полгода, через год выходить на свободу, понятно, что его можно выпустить досрочно, дабы он каким-нибудь ковидом в тюрьме не заразился, и дабы, соответственно, руководство тюрьмы не несло ответственности за то, что вот у них, значит, заключенные от ковида мрут. И из-за того, что вот их пораньше выпустили, у них сейчас не хватает, собственно, вот этих вот пожарных, потому что пожарные на свободе. Это, кстати, к вопросу о БЛМ методологии про то, что Америка построена на рабстве. Да нет, вы что, какой Америка построена на рабстве, не фигня какая-то. А вот смотрите, они пожары не могут потушить, потому что им не хватает подневольного рабского труда. При том, что Калифорния – это богатейший штат США. Калифорния, если она отделится от США, по объему экономики она будет на 11-м месте в мире. То есть это, по сути, гигантское государство, это Голливуд, это кремниевая, она же силиконовая долина, да, то есть это инновационный, это культурный вообще центр Америки и мира. И в этом культурном и инновационном центре, с одной стороны, горят леса, потому что кто-то пилит деньги на тушение вот этих самых пожаров, с другой стороны, горят леса, потому что кто-то, значит, пилил деньги на привлечение заключенных рабов, тех заключенных отпустили, а ну как там экстренно нанять каких-то добровольцев за какие-нибудь страшные деньги уже не могут. То есть вот, дорогие друзья, как выглядит социализм. Вдвойне смешно, что у них на эти пожары наложились, значит, отключение электроэнергии веерные. То есть у них по несколько часов отключают в разных регионах свет. Знаете, чисто как у нас в 90-е. Я вот помню, когда во Владивостоке жил, я там жил до 16 лет, там вот как раз вот в моей, так сказать, дальневосточной юности как раз вот были веерные отключения света, и мы жили на 6-м этаже на улице Постышева. И я помню, как вот, значит, приходилось подниматься и спускаться пешком, потому что лифтом было пользоваться нельзя, потому что пока ты ехал в лифте, могли отрубить свет, и ты там мог застрять на несколько часов. Поэтому вот, соответственно, хорошо, что я не переехал в Калифорнию, а то сейчас были бы флешбеки из владивостокского детства. Причем самое смешное, что вот эти вот проблемы с электроэнергией у них из-за того, что они начали переходить на возобновляемые источники энергии, в первую очередь на солнечную энергию. Почему? Потому что, как вы понимаете, вот это вот сам концепт солнечной батареи, солнечная, значит, батарея получает свет от солнечной энергии, накапливает его в аккумуляторах. Этот сам концепт возобновляемых источников энергии, он не позволяет резко увеличить мощность энергоподачи, хотя это позволяет сделать традиционные источники энергии, типа там угольных, газовых, атомных электростанций, они позволяют поднять мощность, выдать больше энергии, значит, в сеть. А возобновляемые источники энергии, они этого сделать не позволяют. И когда начинается пиковая нагрузка, а из-за рекордной жары у них пошла пиковая нагрузка, оказалось, что им нечем вот эту вот нагрузку возместить, и им приходится, как вот совсем во Владивостоке в суровых 90-х, натурально, веерно отключать один или другой район, чтобы просто уже не пошло глобального отключения из-за, значит, электросети. И напоминаю, что мы говорим о самом... Я понимаю, что рассказывать вот, а у них в Америке там не линчуют и все такое прочее, это так себе жанр, но, как вы видите, тут даже можно не рассказывать, тут достаточно показывать фотографии как и видео, как выглядит самый главный штат США, как выглядит инновационно-технологический и прочий центр под властью демократов, кстати, да, который вот перешел на возобновляемые источники энергии, который вот, значит, пожалуйста, то есть можно просто сидеть и молчать.
Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.
На этом давайте перейдем к ответам на ваши вопросы, на ваши донаты, на ваши сообщения, на ваши проклятия, благословления и все такое прочее. Я сначала пройдусь по донатам, если позволите, а затем отвечу на вопросы бояр или реплики в царь-чате. Господа, ой, господи, у меня уже студия разваливается. Господа, тегайте меня в Дискорде, в царь-чате, если хотите, чтобы я ответил на какой-то ваш вопрос. Три твердых знака. Отправил 500 рублей, оплатил комиссию. Пишет отличный некролог. Спасибо. Хотя, знаете, вот касательно некролога Тесаку, меня уже, мягко подзадолбало снимать, писать некрологи, потому что, ну, блин, некролог Лимонову, хотя его писал Свят, но тем не менее мы его снимали, да. Репортаж с похорона Крылова и некролог, стрим про него. Теперь некролог Тесаку, то есть, ну, сколько уже можно? Я тоже, знаете, мрачно шучу, что нам, видимо, из ЦРТВ надо, видимо, будет скоро переименовываться в Некролог ТВ. Ну, потому что, ну, блин, ну... Аноним отправил 300 рублей... И сообщает, победа немарксистов обусловлена тем, что они владеют СМИ. Попытка имитировать их стратегию будет так же успешна, как попытка малого бизнеса имитировать бизнес-стратегию компании Google. Нет, вы знаете, вот это вот очень такое очень простое объяснение. Они имеются в виду евреи, да? И это объяснение, оно как раз... Это объяснение, которое вам пытаются внушить угнетатели. Чтобы вы продолжали пребывать в беспомощности, чтобы вы продолжали сидеть и говорить, ну, они владеют СМИ, там люди, они работают, подземные масоны, Ваня, сиди тихо, Ваня, все бесполезно. Вообще, знаете, вот я, наверное, человек пожилой, но меня в моем детстве учили, что сопротивление бесполезно, выходите с поднятыми руками, Рус, сдавайся, ты ничего не сможешь противопоставить силе германского оружия, что это вообще военная пропаганда. Причем вражеская военная пропаганда. Руки вверх, сдавайся, ты ничего не сможешь сделать. А зачем вы повторяете вражескую военную пропаганду? Зачем вы пытаетесь убедить великий русский народ, что делать ничего не надо, что мы полностью беспомощны, что... Вы знаете, я, если с вами соглашусь, я просто как бы закрою ЦРТВ, вообще как бы закрою все какие-либо проекты, связанные с русским национализмом, русской нацией, русской культурой, и реально уеду в Америку, как бы там белую революцию двигать. Я, тем более, с американским правом в Твиттере уже достаточно общался, в дискурсе начал петрить. Я, в принципе, уже вижу, как там могу в то общество вписаться. Поэтому, если вы продолжите заниматься деморализующей, военной, вражеской пропагандой, то рано или поздно вы меня сможете распропагандировать. Рано или поздно я вам поверю, и вот будете без меня сидеть тут друг другу плакать, с православными националистами, значит, вот этими всеми бессильными многонационалистами, советскими идиотами и всеми прочими. Не занимайтесь вражеской военной пропагандой. Аноним отправил 300 рублей. Африканцы строят их, веря в то, что эти постройки привлекут транспортные самолеты, которые считают посланниками духов, заполненные продуктами. Они используют ветки вместо винтовок, рисуют на теле ордена. А, это продолжение предыдущего доната. В Африке есть племена, которые после наблюдения за аэропортами, построенными европейцами, стали строить из пальмы соломы точные копии взлетно-посадочных полос и радиовышек. Да, вы рассказываете про карго-культ. Во-первых, не в Африке, а в океане это было. Во-вторых, не после наблюдения за европейцами, а после наблюдения за собственно, американцами во время Второй мировой войны, как они, собственно, строили взлетно-посадочные полосы на отдаленных островах, а затем туда, значит, персонал сбрасывали на всевозможных этих самых парашютах и так далее припасы. В-третьих, это настолько заезженная метафора, понимаете, которая говорит очень просто. Чем занимались, значит, наши обожаемые русские императоры? Наши русские обожаемые императоры занимались тем, что они брали идеи европейского просвещения и переносили их, собственно, на русскую почву, да, принести свет просвещения европейского в нашу печальную страну. И на этом они, собственно, построили Великую Российскую империю. Сейчас меня, пытающегося повторить вот этот вот самый Петровский маневр, вы сейчас вот, вам опять угнетатели рассказали про карго-культ. Нет, это карго-культ. Вы просто представляете, значит... Петра Великого, который говорит, а вот давайте полки, значит, нового строя организуем, да, как бы, и тут вот вылетаете, вы говорите, не, чувак, это карго-культ повторять за европейцами, это карго-культ пытаться брать работающие социальные технологии и применять в свою пользу. Это карго-культ. Не надо, значит, разгонять стрельцов, не надо устраивать полки наземного строя, не надо строить немецкую слободу, хотя она была уже до Петра Великого, да, и тем более не вздумай устраивать какой-то вояж по Европе и, возвратившись оттуда, значит, там, Петр Великий, ты пойми, как бы, бороды рубить карго-культ, европейский костюм вводить карго-культ, все везде карго-культ, ты дурак, что ли, Петр, не надо карго-культа, сиди в своей азиатчине дико и не рыпайся. Вы просто думайте вообще, что вы говорите. Не надо брать работающие социальные технологии. Ну, конечно, да сейчас. Но давайте... Вот Роман Иванов поправляет, что это я сейчас зачитываю из царь-чата. Подписывайтесь на царь.чат. Тем более, что в среду, наконец, будет моя огромная стрим-лекция. Я думаю, она будет часа на три минимум. Про, значит, Руанду. Напомню, история Руанды, почему она меня заинтересовала. Это потому, что история о том, как группа не очень большая, очень злых... буквально их было 1 200 000 в диаспоре, даже меньше, взяли, вернули себе свою страну, несмотря на вот писки всех остальных, несмотря на то, что против них были люди, которые работали, несмотря на то, что против них были французы, французский иностранный легион, несмотря на то, что против них было все мировое сообщество, несмотря на то, что... Силы, собственно, режима Хуту превосходили их в несколько раз, несмотря на то, что все вообще было против них, они просто не читали вот этих вот всех умных деятелей про карго-культ, а взяли и били всех по зубам, начиная от своих врагов Хуту и заканчивая мировым сообществом, они в какой-то момент начали атаковать французских миротворцев, потому что да пошли вы на французские миротворцы, и били-били до тех пор, пока, собственно, не выбили себе обратно страну, и с тех пор, собственно, вот продолжают в том же духе, просто как бы не зная, то есть, ну, вот люди дикие, люди, которые, понимаете, которые как бы не обученные, ничего как бы не знающие, и поэтому как бы, так как они не знают, чего нельзя, они взяли и победили. Поэтому я эту историю буду рассказывать именно не сколько, как бы, знаете, там интересные факты из жизни Африки, да, ну, понятно, кому оно волнует, а я это просто буду рассказывать, как в первую очередь пример для подражания. Как вот то, как можно... вдохновляющий пример тому, как, вот знаете, вот даже если они, даже если это несчастные тутси после геноцида отвоевали себе страну, несмотря на противодействие всех, кого только можно, то уж, наверное, мы с вами не хуже тутси, а? Ну, правда. Ну. Сергей Богомолов. Егор, я подписчик со времен «Спутника». Мне кажется, что стрим и прочий контент направлен на состоявшихся националистов. Какая работа ведется по мягкой агитации в наши ряды латентных русских? Ну, вообще-то на YouTube мы в первую очередь пошли именно за тем, чтобы найти новую аудиторию. Я должен сказать, что мы наблюдаем постоянный рост числа подписчиков нашего канала. Я вижу постоянно какие-то, значит, комментарии, зачастую негативные, от людей, которые явно, значит... которые явно, значит, не являются какими-то националистами, вообще, которые только что о нас узнали. Наконец, что касательно конкретных шагов, в эту пятницу, вроде бы, на канале Юнимана у меня будут дебаты с Кириллом Мартыновым. Это заместитель главного редактора «Новой газеты», той самой, вы, собственно, можете по нему почитать. Это такой вот человек. И эти дебаты, я подозреваю, будут смотреть огромное количество людей, которые не являются никакими убежденными националистами, а, скорее всего, даже убежденными антинационалистами. И на этих дебатах... я буду, собственно, на нем тестировать методики БЛМ, РЛМ. То есть на все его, как бы, возражения кричать: это расизм, это расизм, это расизм. Ну и, соответственно, посмотрим на реакцию. Поэтому на YouTube мы именно пошли в первую очередь за тем, что в какой-то момент, особенно после блокировки, на «Спутнике» там, ну, как бы, стала явно образовываться такая герметичная тусовка. Да? То есть самое страшное – это когда образуется какой-то кружок одних и тех же людей, они, значит, сидят и повторяют одни и те же вещи. На YouTube уже сейчас у нас вот огромное количество новых подписчиков, огромное количество, значит, комментариев от них, огромное, у нас медленно, но верно растет количество, значит, просмотров, и меня это очень радует. Я вижу, что все больше и больше людей, которые никакими убежденными националистами не являются, да и вообще нас узнали случайно, это именно то, ради чего я на YouTube и пошел. Так, Энах Пау пишет: про поджоги Антифа Лисов расскажи, там одного такого поймали поджигателя. Да, там действительно были случаи, когда, значит, вот Антифа и Лиса поджигали, все такое прочее, но все-таки большая часть пожаров, они имеют естественное происхождение, то есть Антифа — это, так сказать, лишь дополнительная вишенка на вершине торта. Кранч пишет: там еще 100 лет назад насажали эвкалиптовых деревьев, которые крайне хорошо горят. Да, это тоже. Но в любом случае они должны... регулярно выгорать, а в случае вот этой вот стратегии борьбы, значит, с пожарами, с огнем и всем таким прочим, там как раз вот это вот нет естественного выгорания, и поэтому оно все накапливается, и происходит то, что происходит, когда мы наблюдаем что-то совершенно неприличное. Господа, есть ли у вас еще вопросы в ЦР-чате, потому что вот я вижу, пришел еще один, значит, донат. Даже два. Шлите, соответственно, донаты. Потому что если вопросов не будет, то будем как бы потихоньку закругляться. Андрей Цуканов отправил 290 рублей, пишет: как русские люди после постройки РНГ будут бороться с коллаборационистами вроде Михаила Каина? Введем войска в Брюссель, чтобы повесить европейскую шваль? Или старый добрый новичок на дверной ручке? Но вы знаете, опять-таки, Михаил Каин, это кто не знает, есть такой, значит, блогер, который якобы работает, значит, в каких-то европейских структурах и который толкает депрессивную пропаганду: «Рус, сдавайся, Россия будет раздроблена на еврорегион», которые, значит, войдут в Евросоюз, и типа нет никакого смысла сопротивляться, значит, великому Евросоюзу, четвертый рейх не победить, единственное, что имеет смысл, это, соответственно, прямо сейчас начинать налаживать контакты с европейскими структурами, чтобы попытаться занять место получше в оккупационной администрации. Но у нас уже одна оккупационная путинская администрация есть, как бы, то есть, я так понимаю, его советы обращены к тем, кто как бы очень хочет работать на оккупантах, но который как бы не успел к раздаче, значит, пирожков при Путине. Да? И он вот, собственно, толкает вот эту депрессивную пропаганду, что и как с таким деятелем бороться? Опять-таки показывает нам вот наш великий лидер Руанды Поль Кагаме, ее президент, который в 94 году отвоевал себе страну, лидер тутси, и с тех пор так и правит. Я думаю, многие из вас видели фильм, ну или слышали про отель Руанда. Я крайне вам его советую прямо сегодня посмотреть перед моей вот лекцией в среду, потому что у вас тогда будет больше, значит, понимания. И этот фильм «Отель Руанда» про, собственно, совершенно реального исторического персонажа, который был менеджером отеля «Тысячи холмов», и который спас примерно 1000 тутси, их укрыв в отеле и не дав, значит, в этот отель ворваться хуту за счет своих связей. То есть это абсолютно реальная история. Короче, это такой руандийский Шиндлер. И он после вот этого всего, значит, после выхода фильма стал крайне известным, он там выступал в ООН, то есть, короче, стал такой, знаете, Светлана Алексеевича. И при этом он стал очень жестко критиковать Кагами, то, что вот, значит, Кагами плохой, Кагами негодный, проживая, естественно, за пределами Руанды, потому что Кагами со своими врагами не церемонится. И, короче, давеча, ну, не так давно, по-моему, на прошлой неделе, то есть это новость, это, в принципе, можно было давать в новостном блоке, дед Кагами борозды не испортит. Он, значит, вот этого, значит, деятеля, я, к сожалению, не помню, как его зовут, его выкрали агенты руандийских спецслужб. Это вот на прошлой неделе было. Его выкрали из Дохи в Катаре, доставили в Руанду, и сейчас собираются судить по какой-то там статье про терроризм, анонизм, гомосексуализм и все такое прочее. То есть вот такой вот немножко Михаил Каин, такой вот немножечко допрыгался, договорился. Причем, естественно, там, ну, то есть это вот на наши деньги, это как если бы Лукашенко из Брюсселя похитил бы Светлану Алексеевич, привез бы ее в Белоруссию, агенты КГБ, представляете, и там бы стал бы ее судить, значит, народным судом справедливым, там, значит, по какой-то статье, хотя понятно, что главная статья как бы слишком много про Кагами херни наговорил. А с другой стороны, там, значит, был лидер хутийской оппозиции, который был, значит, не запятнан ни в каких преступлениях против, значит, тутси, и поэтому имел право говорить, вот, что с Кагами он хуту как-то там, знаете, плющит. Его расстреляли в столице Нигерии какие-то неизвестные хулиганы. Вот тоже такой вот Михаил Каин какие-то плохие вещи говорил, как бы, что-то там геноцид отрицал тутси. Ну, вот, какие-то хулиганы ночью с крупнокалиберного пулемета. Он, по-моему, в машине ехал, то есть его прямо вместе с машиной прямо вот фарш переработали. То есть, видите, вот какое хулиганство в Нигерии-то творится. В Найроби, кажется, называется столица Нигерии. Вот, то есть, видите, одного выкрали прямо из Катара, второго прямо вот, значит, фарш из крупнокалиберного пулемета превратили. То есть, понимаете, почему я так увлекся историей Руанды, особенно на фоне вот абсолютного кукудизма, которым занимается вот ГРУ, ЦРУ, что у нас вместо спецслужб, да? То есть, вот одного Навального не могут потравить, Скрипаля не могут потравить, пока там только кот один погиб, да, а тут вот, тут не Африка, они люди простые, они вот этих всех многоходовок, многоходовочек не понимают, крупнокалиберный пулемет одному, как бы, второго, как бы, взяли, похитили, украли из Катара, привезли, как бы, сейчас судить будут совершенно спокойно. Понимаете, да, но начинаешь думать, слушайте, а что-то в этом есть, в этом простом, как правда, подходе. Продолжим с донатами, вопросами. Поэтому как бы вот как будем бороться, вот, пожалуйста, опять же, изучайте Руанду, столько прекрасных примеров, как разные деятели там, значит, делали разную неправду, и как с ним потом разные ужасные вещи случились. Павлуша, фрилансер. В Америке БЛМ работает спустя много лет после отмены рабства. Мы от гнета оккупационной администрации не избавились. Вы уверены, что это сработает? Но я, скажем так, я уверен в том, что стоит попробовать. Потому что есть ли у кого-нибудь какие-нибудь более, скажем так, альтернативные варианты? То есть, хорошо, давайте не пробовать, но надо же что-то делать. Что вы предлагаете? То есть, я совершенно не утверждаю, что там БЛМ-методика – это то, что вот безальтернативное оружие. Да? Возможно, у вас есть идеи получше, я готов их выслушать, готов их обсудить. Но пока вся критика моих концептов состоит в том, что это плохие концепты, но критикующие не предлагают ничего взамен. Критикующие не говорят: нет, Егор, мы пойдем другим путем, мы там, не знаю, какую-нибудь подпольную, значит, боевую партию создадим. Да? Что-то как-то вот желающих нет. Желающие критиковать есть, а желающие что-то предлагать другое нет. Поэтому давайте обсудим совершенно как без проблем. Я открыт абсолютно к критике, но просто давайте как бы вся критика будет строиться на том, что вы предлагаете взамен. Потому что, ну, если вы не предлагаете ничего, то это так себе критика. Сударь с Котофеем. Егор, почему вся активность телеканала «Царьград» такой днище, их заголовки, что на сайте, что в соцсетях, на уровне заголовков желтушных газет из 90-х? Я не знаю. Это православный национализм. Православный национализм с большими деньгами от православного олигарха. Я не знаю, почему православные националисты не могут при всем обилии ресурсов, при всем обилии поддержки, да, как бы сделать что-то внятное. Я не знаю, почему православные проекты не могут привлечь каких-то людей, которые, ну, были бы привлекательны для молодого поколения, которые, ну, в принципе, не вызывали бы чувствовать какого-то тяжелого стыда. Да? Я не знаю, почему у православных самые яркие деятели – это вот там, значит, типа этого схиегумена Сергия, да, то есть нечто вообще абсолютно безумное, а все, что не безумно, оно, ну, вот, невероятно скучное, пресное и никому не нужно. Возможно, это как-то связано с устройством Русской Православной Церкви, но я здесь не буду оскорблять ничьи религиозные чувства, я лишь предположу, что, может быть, в этом есть какая-то взаимосвязь. Reddit Nationalist прислал 1480 рублей и пишет: «Ок, бумер, Илон Маск, Star Wars, Thanos, 69, Big Brain, Doga Baby, Yoda, PewDiePie, Minecraft, Big Chungus». 420 Keanu Reeves, Awesome, 100 Breathtaking, 100 Everyone Like That, Thank for the Gold, Kind Strangers, Thank you, Reddit Nationalist. Я надеюсь, от моего прекрасного английского произношения у вас не потекла кровь из ушей, хотя, скорее всего, именно этого вы и добивались, да. Пожалуйста, не заставляйте меня говорить по-английски, я знаю, что я плохо говорю по-английски, я поэтому по-английски не говорю, я поэтому пытался делать интервью с кэтбэками, с переводчиком, но когда понял, что переводчик говорит по-английски так же, как я перешел на, собственно, английский. Пожалуйста, не издевайтесь надо мной. Пожалуйста, не издевайтесь надо мной, а то я уеду в Америку и тоже начну по-английски говорить. Раз все равно как бы... Максим Бородин. Говорят, что ТСК завалили в подарок для Навального. Как относитесь к этой версии? Просто удивительное совпадение получается. Ну, вы знаете, как бы, судя по тому, что пытать его начали, скажем так, задолго до, как я понял по таймлайну, задолго до всех этих приключений, значит, с Навальным, я не думаю, что здесь какой-то такой подарок, да. То есть версия красивая, но, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Тем более, что если он признался, значит, якобы признался в двойном убийстве, то это означало, что как бы его ждет пожизненное, а раз пожизненное, то ну, человек будет всю жизнь, соответственно, в тюрьме сидеть. Поэтому какие тут подарки? Вот им пишет: «Расстреливая собак». Да, собак, да, фильм называется «Расстреливая собак», «Shooting Dogs». Это еще один фильм про геноцид в Руанде. Он, пожалуй, даже пожестче, чем фильм «Отель Руанда», потому что «Отель Руанда», что интересно, он вроде бы про геноцид, но на самом деле там все показано очень лайтово. На совсем самом деле ни в одном из этих двух фильмов, ни в «Отель Руанда», ни в «Расстреливая собак». Почему «Расстреливая собак»? Потому что контингент ООН не получил мандата на применение оружия против, собственно, участников геноцида. И поэтому они стояли и от бессилия стреляли по огромным стаям бездомных собак, которые, собственно, жрали трупы, валявшиеся прямо на улицах. Отсюда, собственно, и появилось выражение «стреляй по собакам» или «расстреливай собак», как выражение такого полного беспомощности. То есть, когда ты видишь, как на твоих глазах убивают людей, и ты вооруженный солдат, ты в составе военного подразделения, ты там не какой-то гражданский, но единственное, что ты можешь сделать, это вот стрелять потом по собакам, которые придут есть труп. Но я должен сказать, что ни в одном из этих двух фильмов нету той жести, которая была на самом деле, которая описана в монографиях, которые я читал. Когда, например, мужей заставляли убивать их жен. Как? Ну, то есть, ну, мужа хуту заставляли убивать жену тутси. Причем убивать там не пристрелить, а убивать мачете. А человека убивать мачете – это очень долгое занятие, я должен сказать. То есть, не с одного удара. Это некоторых там всю ночь приходилось рубить. Как они этого добивались? Очень просто. Они говорили: ты или убьешь жену на глазах у детей, или мы убьем и тебя, и жену, и детей. Поэтому выбирай, что тебе, соответственно, дороже, или жизнь жены, или, соответственно, жизнь детей. И такие эпизодов там, например, нет вообще, как нет и того, что хуту творили с женщинами тутси. Я вот не знаю, я вообще могу это на Ютубе рассказывать, то есть даже не показывать, а просто хотя бы пересказать, потому что это такой пи***ц, вот там ничего этого нету. Там все очень лайтово, это, знаете, как бы обычно всякие фильмы о геноциде, о всяких геноцидах, ужасах, войнах обычно, знаете, обвиняют в чернухе, а тут скорее наоборот, так сказать, лайтуха. Тут наоборот не показано то, что документально зафиксировано, и документально зафиксировано не один раз, а там даже нет, слушай, там даже нету классического, по-моему, нету ни в одном из фильмов, классического зрелища церкви, полный мертвых тел. Ну, я про все это в лекции расскажу. То есть там все очень лайтово. Ну, вот в любом случае, «Расстреливая собак», «Shooting Dogs», «Стреляя по собакам», и «Отель Руанда» — это вот два фильма. Они оба документальные. То есть там есть художественные элементы, но в целом оно вот все более-менее так и было, только в 10 раз жестче. Единственная проблема там, в этих фильмах вообще никак непонятно, из-за чего все началось, к чему все, почему все это произошло, как, чего, куда и почему. То есть там вот такой, знаете, как бы немножко расизм, что вот взяли сошли с ума и давай друг друга мочить и резать. На самом деле у любого геноцида всегда есть причины, и причины эти глубоко лежащие, но нет, эти причины не в бельгийцах, которые выдали идентификационные карточки. Супрема жрец, был ли Тесак за украинцем? Я других слышал, что он поддержал Новороссию, но конкретных высказываний не нашел. Где правда? Я думаю, что его ни Украина, ни Новороссия не волновала. Я думаю, что если бы его выпустили, он бы уехал на Украину, и где-то через месяца два его бы с Украины выслали бы. Потому что Тесак, он лидер, он заточен на господство, то есть после того, как он нас стал бы наводить порядок в украинском правом движе, ну, потому что такое, как бы, пацаны, оружие есть, все как бы есть, а вы сидите дрочите, то я думаю, это там очень быстро его бы или вызвали, объявив агентом Кремля, или убили бы, то есть я думаю, что он поехал бы на Украину, он стал бы заукраинствовать, но при этом он стал бы набирать популярность, набирать обратно, значит, нагуливать вес, и на этом бы его бы или хлопнули, или бы куда-нибудь выслали. То есть я думаю, что было бы так. Супрема жрец, может быть, это связано с тем, что христианство, как и марксизм, основал еврей? Вы знаете, как бы христианство основал Сын Божий. То есть всерьез говорить об истории христианства с позиции христианства, которое начинается с того, что как-то раз послал Бог на землю часть себя, на которой при этом была отдельной личностью, и там еще была третья личность, и этой личностью был летающий голубь. И обсуждать это как некие исторические факты, давайте, как говорили в великом фильме «Ширли Мырли» про Иисуса Христа, «Иисус не Христос не еврей!» Как это не еврей? Мама еврей, папа еврей, а мальчик кто? Русский? Папа у него голубь! Поэтому давайте вот не вести как бы теологических дискуссий про мальчика, у которого папа голубь. Дикстил, куда делся Сыч? Сыч сейчас занимается искрой, поэтому... То есть он никуда особо не девался, мы просто пока поставили на паузу всю эту тему с репортажами, поэтому вот как-то так. При этом я, кстати, надеюсь, что на этой неделе мы наконец выпустим в Бонн как раз с Сычом. То есть у нас все везде продолжается работа. Мы просто охренели сами от того, что пытаемся который месяц выпускать как бы небольшую команду «Звездные войны». Но когда наконец выйдет, вы охренеете. Супрема жрец, как относитесь к РОВСу? Имеет ли смысл наладить с ними взаимодействие? Вы знаете, в 2014-м РОВС поступил круто, но сейчас они как бы чем-то не очень понятным, насколько я знаю, занимаются. К тому же поругались, по-моему, со Стрелковым, насколько я знаю. То есть, ну, и, насколько я понимаю, у них нету какой-то, значит, организационной внятной структуры. То есть, есть какая-то... Есть, значит, какая-то тусовка, да, не очень большая, но как бы все. Ну, то есть, можете, то есть, в принципе, люди неплохие, но можете попытаться наладить с ними сотрудничество. Как там код и его комплекты формы, что происходит на Донбасском фронте? Ну, пока что без особых изменений. То есть, ну, если хотите, я в следующий, соответственно, выпуск сделаю, попрошу кота записать сегмент, что у него на Донбассе, в том числе, прав, в том числе и формы, там уже пришли новые, значит, отчеты. Как Жучковский, ну, Жучковский продолжает работу, он сейчас там заканчивает биографию Мозгового, поэтому, ну, просто как понимаете, и Жучковского звать, и кота, как бы, но рассказывать более-менее об одном и том же, я уж решил, что если уж звать кота, то как-то это покруче, наверное, будет непосредственно боевого. Штанг пишет, а Shake Hands with the Devil норм? Вы знаете, я не смотрел, поэтому не могу сказать норм, не норм. Господа, у нас уже эфир идет полтора часа, задавайте ваши, давайте вот вопросы, донаты, потому что я все-таки стараюсь, как бы, это очень концентрированно. Я напоминаю, что следующее, значит, выход в эфир у нас в среду, наконец, с огромной гигантской лекцией про Руанду. Я, правда, не знаю, делать то ли ее на стрим-канале, который Царь-стрим, то ли здесь. Поэтому, потому что, с одной стороны, здесь я стараюсь все-таки такие, как бы, короткие видео, а там я вот решил это сделать именно стрим, потому что я понял, что материалы часа на три. Я уже пятую книжку читаю. И что как бы трехчасовое видео про Руанду, это мы будем делать вечность, что это должен быть стримсовый формат, потому что, делать там, не знаю, какую-нибудь получасовую лекцию, ну, блин, столько всяких интересных подробностей, столько всяких интереснейших деталей, а ведь самое интересное в жизни – это всегда детали, да, потому что если без деталей, то, ну, что там, как бы, каждый там родился, как бы, женился, да, умер, то есть, ну, если так, общими мазками, но все-таки жизнь-то человеческая, она состоит именно как родился, где родился, на ком женился, как умер, правильно? А если рассказать в деталях, то это там просто, я не знаю, может быть, даже два стрима сделаю. А что Ежи Сармат? Ежи Сармат обещал быть в пятницу вживую вот здесь вот у нас на стриме, после чего в пятницу, собственно, неожиданно пишет про то, что он улетел обратно уже там, значит, в Малайзию, или у нас есть конспирологическая версия, что Ежи Сармат не живет ни в какой Малайзии, а живет в Рязанской области, а всем просто рассказывает, что живет в Малайзии для, значит, создания вот такого имиджа. Ну, там периодически в туристические поездки в Малайзию отправляется, там какие-то видео снимает, после чего возвращается. Поэтому, то есть, ну вот Сармат поступил как, я даже не знаю, как кого-то, как это вообще назвать. Когда человек говорит, да, вот хорошо, мне будет там в пятницу, значит, у вас удобно быть вживую, ты как бы готовишься к встрече и все такое прочее, а потом, вы знаете, а я уже домой улетел. То есть, какие-то гномьи хитрости, простите. Инахпало, лекция про Ранду будет на Церчате доступна или на Ютубе выложена? Да, на Ютубе, конечно же. То есть, ну, я просто не знаю, как бы, насколько... Тут еще можно потерять просто этот канал, если начать рассказывать про геноцид, как там было. И особенно теми словами, которыми все заслужит. Поэтому подписывайтесь на CR-стрим, чтобы не пропустить... Канал так и называется, CR-стрим, чтобы не пропустить лекцию про Руанду. Супрема жрец, когда на Донбассе кто-то начнет стримить, топовый же контент будет в жизни признанном государстве, которое ведет войну. Слушайте, а там есть разные стримеры из Донбасса, но, понимаете, там на самом деле, скажем так, стрим из тыла будет не сильно отличаться от стрима, скажем так, с откуда-нибудь еще. А стрим с передовой, это, извините, вас за это контрразведка нахлобучит, потому что по понятным причинам, почему нельзя стримить прямо со своих позиций, да, как бы, как это может быть кем использовано. Особенно, когда, знаете, то есть это тогда можно будет вживую обстрелы корректировать, да, то есть бахнул хохол по нашим позициям, там, раз, потом смотрит на стриме, где разрыв, да, так, бери чуть, Микола, бери чуть правее, сейчас их накроем, да. Поэтому, Суприм Жрец, когда стрим на 6 часов в старом добром стиле до Вупергейта, ну, вот, видимо, с Руандой будет на 6 часов, потому что у меня уже скорее обилие информации, когда уже, знаете, когда уже не знаешь, с чего и где как бы начать. Поэтому вот так вот. Ну что ж, давайте на этом завершать, потому что если я сейчас с вами 3 часа буду стримить, то меня уже на среду не хватит. Я вот сейчас как раз завершу стрим, чуть отдохну и пойду, соответственно, собирать иллюстративные материалы для, соответственно, руандийской лекции, потому что обычно у нас материалы собирает наша команда постпродакшена, но сейчас я просто понял, что это с Руандой должен делать человек, который только в материале, который как бы знает, чего, где, куда и зачем искать. Ну что ж, господа, если вы досмотрели до этого момента, значит, у нас с вами все серьезно, значит, пора оформить наши отношения официально, значит, вам как минимум надо подписаться на канал Царь Токс и Царь Стрим, подписаться на Царь Чат, обязательно поставить лайк этому видео, обязательно написать какой-нибудь комментарий, обязательно поставить колокольчик, чтобы не пропустить выход нашего следующего видео, обязательно разослать ссылки на этот стрим всем своим друзьям, пускай они узнают о совместном заговоре либеральной журналистики и ФСБшной гэбисти. И, конечно же, господа, любите маму, любите папу, любите русский народ, сражайтесь против антирусского расизма, слава России, до новых встреч, жду вас в среду на CR-стриме с долгожданной лекцией про Руанду, титры.
Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.